Это были новости на радио «Свобода».
С новостями вас знакомит Екатерина Евсеева. Сегодня среда, 8 апреля. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Михаила Касторова сменила Наталья Гуреева. И о прогнозе погоды на сегодня в крупнейших мегаполисах России. В Москве обещают до плюс 4, переменную облачность, осадки. В Санкт-Петербурге плюс 2, также переменная облачность, но без осадков. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжается и далее в эфире. Недовольство оппозиции итогами выборов в Молдавии накануне привели к массовым погромам в Кишиневе, пожару в здании парламента. Какова обстановка сейчас? Рассказ нашего собственного корреспондента. Сегодня Международный день цыган. Несколько десятков домов в Кирове непригодны для жилья. Первые итоги реформы оплаты труда не обрадовали российских бюджетников. С 1 декабря в России отменена 18-разрядная единая тарифная сетка. Рядовые учителя и врачи уверяют, что их зарплата теперь уменьшилась. Эти и другие темы в ближайшее время на радио «Свобода». В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». И обращаемся к теме, которая составляет основу информационных лент за последние двое с лишним суток. Акции протеста против победы коммунистов на выборах в Молдавии накануне переросли в массовые беспорядки перед парламентом и резиденцией президента в Кишиневе. По последним сообщениям, полиция взяла под контроль эти здания. Вчера группа демонстрантов устроила там пожар и погром. Нынешним событиям предшествовало требование молдавской правой оппозиции пересмотреть результаты выборов в парламент страны, состоявшихся несколько дней назад. Большинство на выборах тогда получили коммунисты во главе с нынешним президентом Молдавии Владимиром Ворониным. Правая оппозиция и политизированная молодежь Кишинева стали основными действующими лицами сначала мирной демонстрации в понедельник и затем последовавших столкновений с полицией. При этом участники мирной демонстрации возложили ответственность за беспорядки на одну из оппозиционных партий. Это, так сказать, предыстория к данному моменту. А что происходит в Кишиневе, в столице Молдавии сейчас, мы узнаем в прямом эфире от нашего корреспондента Василия Батнару. Василь, доброе утро.
Доброе утро, Евгения.
Как обстановка в городе? Остаются ли люди на улицах?
Ну, нет. Теперь перед парламентом и президентурой протестующих, зато наконец полиция взяла под контроль, они окружили эти здания. Это произошло после 3 ночи, причем были робкие такие попытки что-то поджигать по пути этими молодчиками, которые, вот я уходил около полуночи, они еще шастали по этим этажам темным и что-то еще сбрасывали из окон. Это было похоже на какой-то пикник чумной, но полиция... 3 утра вот взяла под контроль, и теперь они окружили эти здания. Ожидается, что на митинг вернутся люди на площадь Великого национального собрания перед правительством, и там, наконец, продолжится такой политический разговор, и будут задаваться вопросы относительно того, кто вчера все это затеял.
Василь, поступают данные из разных источников о нескольких десятках задержанных. Что вам известно об этом?
Мне еще неизвестно ни о конкретных делах. По крайней мере, полиция официально ничего не заявляла, как они нашли вот этих зачинщиков и кого они имеют в виду. Пока речь идет о том, что заведены какие-то уголовные дела, и кому-то уже якобы предъявлено обвинение. Но шла речь о том, что поскольку квалификация была такая серьезная, попытка государственного переворота, то... этим людям светит от 8 до 15 лет лишения свободы.
Василь, в прошлом своем интервью нам в полночь, несколько часов назад, вы говорили, что ситуация, в принципе, напоминала студенческие волнения в Париже. Но тогда, вот, например, тот же Париж, с которым вы сравнивали, был опасен и для обычных жителей, которые не имели отношения к беспорядкам и не принимали в них участие. Что вы можете сказать про Кишинев? Безопасно ли там тем, кто не хочет принимать участие в происходящем?
Вчера было небезопасно. Я сам чуть не попал под град камней, когда были забрасывали этих полицейских люди протестующие. Но на удалении нескольких сот метров по периметру в центре, там это просто атмосфера не чувствовалась. Чувствовалось, может быть, напряжение такое звуковое. Но не было, конечно, именно разрастания по периметру не было поджогов. Вот прошлой ночью была робкая такая попытка поджечь какой-то газетный киоск, но это было сразу пресечено. Но даже самим протестующим не пришло в голову поджигать какие-то машины буквально рядом с парламентом, на стоянке, где они могли бы предположить, что это парламентские какие-то машины. То есть все-таки весь этот гнев был направлен против конкретно здания парламента и президентуры. Другое дело, сегодня уже задаются вопросы, это была чья-то воля, кто-то направлял вот этот гнев, кто-то его подогревал, или это была народная стихия.
Спасибо большое, Василь. Мы рассчитываем выйти с вами на связь еще сегодня днем. Напомню, в прямом эфире программы «Время свободы» был наш корреспондент в Кишиневе Василь Батнару. И ситуацию, которая сложилась в молдавской столице за последние дни, мы попросили прокомментировать журналиста, международного политического обозревателя газеты «Время новостей» Аркадия Дубнова. С ним беседовал
Михаил
Саленков.
Выборы были признаны международными организациями демократическими, и вдруг такое развитие событий.
Признание выборов демократическими – это еще не основание для тех, кому не нравится их оспорить и вывести на улицу толпы молодежи. Признание выборов со стороны наблюдателей ОБСЕ свободными и демократическими – это еще и свидетельство того, что в Европе на самом деле не так уж и много дела до ситуации в Молдавии.
Аркадий, но в Молдавии ведь довольно спокойная ситуация была все эти годы, и вдруг такие протесты, погром парламента, здания администрации президента.
Разбор полетов еще впереди. И если у молдавского руководства есть основания обвинять Бухарест в разжигании событий последних дней, как известно, отзыв молдавского посла из Бухареста для консультаций есть одна из высших форм, так сказать, дипломатического протеста в связи с тем, что, как утверждают молдавские власти, большое количество молодежи из Румынии прибыли специально и заранее для проведения этих беспорядков. Если эти обвинения имеют место, то тогда, в принципе, многое может быть объяснено. С другой стороны, я должен заметить, что кое-какой рисунок событий в Кишиневе мне напоминает то, что было несколько лет назад в Казахстане. Упаси Боже, я не имею в виду возможные беспорядки в Казахстане. Я имею в виду только то, что было во время президентских выборов последних в Казахстане, когда социологи, обозреватели, аналитики предсказывали убедительную победу Нурсултана Назарбаева с цифрами порядка 78%. И вдруг выяснилось на следующий день после выборов, что победил он с оглушительной победой в 91%. Даже власть были смущены таким туркменским результатом и, в общем, сделали определенные выводы. Объясняли это тем, что на местах в большой стране, в Казахстане, региональные власти еще не приняли к сведению с указания центра провести достаточно объективные выборы, и сработал везде привычный административный ресурс. То же самое и в Молдавии. Ну, кому могло прийти в голову, что цифры, ожидаемые в 30, ну, даже в 35% голосов, отданные за коммунистическую партию, могут превратиться в результате в 50% голосов? Ну, действительно, лично мне трудно поверить, чтобы в стране в разгар экономического кризиса партия власти, находящаяся у власти, извините, почти 10 лет, может иметь такой оглушительный успех у населения. Ну, в общем, это не вполне отвечает здравому смыслу.
Те, кто сейчас вышел на улицы, требуют проведения новых парламентских выборов. Но насколько это возможно?
Проведение новых выборов возможно только после того, как, скажем, оппозиция сумеет убедить и власть, а главным образом наблюдатели и международное сообщество в том, что выборы были нечестными. Я не вижу возможности для оппозиции в такого рода развития событий. Я думаю, что это все-таки импортированная попытка мятежа, и она не отражает готовности молдаван к такого рода пассионарным событиям.
Журналистом, международным политическим обозревателем газеты «Время новостей» Аркадием Дубновым беседовал мой коллега Михаил Саленков. В Москве 9:16. Напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Кишиневе полиция, по последним данным, взяла под контроль здание парламента Молдавии и резиденцию президента. Количество жертв землетрясения в районе Абруцца в центре Италии превысило 230 человек. Хабаровске при взрыве газа в жилом доме пострадали 3 человека. В Лондоне представители 6 стран обсудят возможный санкцион в отношении Ирана, если страна продолжит разработку ядерной программы. Курсы валют: доллар 33 рубля 38 копеек, евро 44 рубля 66 копеек. Таковы главные новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров», ведущий Иван Толстой. «Интеллектуалы в изгнании», «Парижский коллоквиум», «Казаки и русская идентичность», «Переслушивая свободу», «Трагедия Бруно Ясинского». Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени на радио «Свобода». Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». В студии вновь обозреватель газет Валерия Шабаева. Валерия, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Евгения.
Для этого разговора мы выбрали тревоги общественных организаций, вызванные очередными движениями власти.
Дело в том, что 15 апреля заканчивается срок сдачи отчетов о финансовой деятельности НКО. И это обстоятельство газета «Новые известия» характеризует как час икс для этих организаций. В прошлом году более 2/3 общественников с этой задачей не справились. Настолько громоздко и забюрократизирована процедура. Напоминает издание о том, что новые формы отчетности действуют с 2006 года, после того, как были внесены изменения в закон о НКО. До этого все для организации было проще, общественные объединения должны были ежегодно информировать контролирующие органы о продолжении своей деятельности. Отчеты были обязательными только для благотворительных организаций, которые работают с живыми деньгами. Ну и перемены оказались на самом деле драконовскими. Процедура крайне громоздкая и забюрократизирована. Организации должны проинформировать, какое имущество и денежные средства они получили за соответствующий период времени, сколько мероприятий провели, как потратили каждую копейку из полученных средств. Кроме того, нужно указывать, получали ли они помощь из иностранных источников отдельным пунктом. Была даже организована федеральная прямая линия правовой поддержки НКО. Но и несмотря на все вот эти вот усилия вроде бы по смягчению положения, организации очень боятся. Они направляли, да, помимо этого, еще из Росрегистрации, вот это стало подотчетным Минюсту, эта деятельность. Вначале какие-то возлагались надежды на то, что станет полегче в этой связи, но это все не оправдалось. Они, ведомство обещало реформировать систему отчетности, значительно облегчив ее условия, и даже вот в феврале этого года состоялась определенная встреча, некая встреча министра юстиции Александра Коновалова, который говорил о том, что будут упрощены вот эти вот требования, и член Московской Хельсинской группы Валерий Борщев, который встречался с министром, говорил: надеюсь, обещания руководства министерства будут выполнены, на низовых уровнях никакого прессинга на НКО не будет больше оказываться. Ну, на самом деле, новый регламент пока только разрабатывается, это светлое будущее, но чтобы до него дожить, надо еще пожить в мрачном настоящем. И те проблемы, которые вот на низовом уровне были, они и продолжают оставаться. Ну, единственное, в чем облегчение некое заключается, это в том, что сейчас уже в третий раз готовятся все эти бумаги, то есть накоплен некий опыт. В остальном же все по-прежнему. Более того, есть сведения в этих отчетах, которые государство и вовсе не должно контролировать. Например, количественные и качественные показатели деятельности организации. Это все абсолютно не должно касаться государства. Ну, а суть заключается, то есть последнее, о чем я успеваю сказать, в том, что весь этот контроль на самом деле осуществляется только на бумаге, и 90% отчетов никто не успевает прочитывать. Но если какой-то организации хочется применить репрессии, то вот тут как раз этот отчет и пригодится.
Сколько общественных и некоммерческих организаций выживут в этой бюрократической переделке, узнаем уже через несколько дней. Спасибо Валерии Шабаевой. Она сегодня читает российские газеты и продолжит это делать в «Свободе» в полдень. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». 7 апреля, накануне, в Конституционном суде России открылись первые сенатские чтения, цикл публичных дискуссий по актуальным проблемам современной России. Сенатские чтения открылись лекцией председателя Конституционного суда, доктора юридических наук, профессора Валерия Зорькина, на тему «Конституционные основы правового государства в России. Проблемы реализации». И на первых сенатских чтениях побывала также петербургский корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Конституционный суд возрождает давнюю традицию публичных дискуссий по животрепещущим проблемам современной России. До 1917 года в Сенате располагались высшие судебные органы Российской империи. В прошлом году сюда переехал Конституционный суд, поэтому и чтения названы сенатскими. В этом году главная тема сенатских чтений – правовое государство и особенности его развития в условиях экономического кризиса. На первую лекцию, прочитанную Валерием Зорькиным, было приглашено более 100 человек – руководство города, депутаты, известные юристы, преподаватели вузов. Впрочем, Валерий Зорькин подчеркнул, что выступает не как председатель Конституционного суда, а как профессор и доктор юридических наук. И лекция его была посвящена не только конституционным основам правового государства в России, но и, если можно так выразиться, правовой атмосфере во всем мире, складывающейся в условиях кризиса. Законы могут быть идеальными, но если они идут вразрез с окружающей действительностью, они приведут страну к хаосу и беззаконию. Это был один из главных тезисов выступления Валерия Зорькина.
Примат реальности над юридическим творчеством – это абсолютные аксиомы. Вы садитесь за стол и мечтаете сотворить идеальную конституцию. Но за окнами кипит реальная жизнь, там ожесточенно борются реальные группы, имеющие реальные конфликтные интересы. Если вы не учтете законы этой борьбы, то ваше юридическое творение, сколь бы совершенно ни было, окажется в лучшем случае бесплодной утопией, а в худшем – дорогой в хаос, по ту сторону которого всегда находится свирепая аморальная диктатура.
Лекция Валерия Зорькина вызвала неоднозначную реакцию. Это блестящий доклад очень тонкого и умного юриста, но некоторые его положения вызывают сомнения, говорит президент Балтийской коллегии адвокатов имени Анатолия Собчака Юрий Новолоцкий.
Это доклад о приоритете целесообразности над принципом законности в современной конституционной практике. С этих позиций можно было бы высказать очень много сомнений, что нельзя во главу угла ставить целесообразность, поскольку это удаление от принципа верховенства права и, следовательно, удаление от принципов, на которых строится правовое государство.
Но главное, по мнению Юрия Новолоцкого, что судебная власть возрождается, и ей необходима интеллектуальная связь с обществом. Сенатские слушания и есть одна из форм такой связи. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Это информационная программа «Время свободы». В США всерьез обсуждается возможность легализации однополых браков. Такова одна из тем первой части рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
Президент Обама сделал во вторник неожиданную остановку в Ираке. Во время встречи с американскими военнослужащими он обрисовал план завершения кампании в Ираке. Рассказывает Ян Рунов.
Главным событием дня стал призыв Барака Обамы к народу Ирака взять на себя ответственность за свою страну. Во время предвыборной кампании Барак Обама обещал вывести американские войска из Ирака и теперь подтвердил, что это обещание будет выполнено. Хотя взрывы в Багдаде продолжаются, общая ситуация в стране улучшается, американских потерь становится все меньше. Обама дал понять, что миссия в целом выполнена и можно уходить. Обращаясь к американским солдатам, он сказал: «Вы дали возможность Ираку стать демократической страной». Вот что думает научный сотрудник Вашингтонского института Катона, эксперт по борьбе с терроризмом, в прошлом офицер американской армии, воевавший в Афганистане, Дэвид Ридгерс. Иракцы должны взять ответственность за страну в свои руки. В этом президент Обама прав. Вероятно, период нестабильности будет продолжаться какое-то время, и положение может стать даже несколько хуже, как только мы начнем сокращать наше военное присутствие в Ираке. Будущее Ирака во многом будет зависеть от примирения враждующих фракций, а это, в свою очередь, связано с тем, куда потекут деньги от продажи нефти, получат ли сунниты удовлетворяющую их долю нефтедолларов от правительства. Я не думаю, что вслед за выводом наших войск мы покинем Ирак политически и экономически. В интересах обоих наших государств тесные дипломатические отношения, крепкие торгово-экономические связи и, думаю, в будущем, возможно, некая форма военно-стратегического партнерства. Но пока ближайшая задача – сокращение наших войск до 50 тысяч в течение ближайших 18 месяцев. Это был Дэвид Ридгерс из Института Катона. 50 тысяч американских военнослужащих останутся в Ираке на какое-то время, чтобы продолжать войну против терроризма. Президент Обама сказал, что следующие 18 месяцев могут стать решающими для американской миссии в Ираке. Он дал понять, что американцы перед своим уходом должны быть уверены в стабильности положения в Ираке, в том, что после вывода американских сил страна не превратится в убежище для террористов. Политические обозреватели обращают внимание на то, что Обама во время выступления на американской военной базе в Багдаде даже не упомянул Афганистан, куда президент Соединенных Штатов решил направить еще 21 тысячу американских солдат. Рассказывал Ян Рунов.
Первую полную политическую победу одержали сторонники однополых браков. Эти браки узаконены в Вермонте. Особый вес этому решению придает то, что оно было принято законодательным собранием штата, то есть по доброй воле законодателей, а не под давлением судов, как это было в Коннектикуте, Айове и Массачусетсе, рассказывает Владимир Морозов.
Законодатели Вермонта отменили вето на закон, разрешающий брак однополых пар, который наложил ранее губернатор штата Джим Дуглас. Он считает, что заниматься этим вопросом сейчас не время, потому что у штата есть более важные дела. Например, решить, как выйти из рецессии и создать новые рабочие места, не повышая налогов. Но у активистов движения геев и лесбиянок другие приоритеты. В свое время Вермонт оказался первым штатом, где легализовали так называемый гражданский союз, который для однополых пар стал синонимом понятия «брак». Но какая разница между супружеством мужчины и женщины и гражданским союзом однополых? Я говорил об этом с Джоном и Мартином, моими знакомыми геями из Нью-Йоркского района Бруклин. Ребята, вы живете вместе 30 лет, ни от кого это не скрываете. Вы имеете те же права, что и мы с женой. Зачем вам супружество? Какая тут логика? Это простая логика. Люди полюбили друг друга, они хотят быть вместе. Следующий шаг – это женитьба. Точно так же, как наши родители, как его сестра, как мой брат. Они все женаты. Нужно полное равенство, считает Джон. Может быть, мы и не пойдем регистрироваться, но надо, чтобы такое право у нас было. А вот мнение адвоката Кена Клайна, который защищает права геев. Брак невозможно ничем заменить. Решение о гражданском союзе принимают штаты, а брак регулируется федеральными законами. Поэтому, хотя гражданский союз и дает однополой паре многие права традиционных супругов, но не все права. А закон о браке геев и лесбиянок даст им те же права, которые записаны в федеральных документах о браке вообще. И еще супружество – это юридический статус, который вызывает уважение. Сегодня, кроме Вермонта, право на брак однополых есть в штатах Коннектикут, Массачусетс и Айова. Острая дискуссия по этому поводу идет в нескольких других штатах. Мнения расходятся даже в среде самих гомосексуалистов. Так, сенатор-республиканец штата Миннесота Пол Кёринг, который не скрывает, что он гей, тем не менее выступает против закона о браке гомосексуалистов, считая это нарушением традиций. Эксперты напоминают, что решение в пользу однополых браков, которое приняли законодатели Вермонта, может еще быть оспорено в Верховном суде штата.
Рассказывал Владимир Морозов у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Ну и после выпуска новостей продолжится утренняя информационная программа «Время свободы».
Радио «Свобода». Новости.
Правоохранительные органы Молдавии взяли под контроль ситуацию в Кишиневе. Сообщается, что в центр города стянуты дополнительные силы полиции. Под усиленную охрану взяты правительственные здания и общественное телевидение. Ранее сообщалось, что полиция взяла под контроль здание парламента Молдавии и резиденцию президента. Ожидается, что сегодня демонстрации будут продолжены. Молодежь и сторонники оппозиции требуют провести новый выбор, утверждая, что итоги воскресных выборов подтасованы. Официально на них победили коммунисты. Число жертв землетрясения в районе Абруцци в центре Италии превысило 230. Во вторник произошли повторные подземные толчки, погиб еще один человек. Спасатели продолжают разбор завала в городе Л'Аквила и окрестностях. Во вторник, через 40 с лишним часов после землетрясения, живой была обнаружена молодая женщина. В Тамбове жестоко избита член политсовета оппозиционного движения «Солидарность» Елена Васильева. По информации радиостанции «Эхо Москвы», сейчас она находится в реанимации. После учредительной конференции движения в Тамбове Васильева возвращалась в Москву на поезде. На станции Мичуринск на нее напали неизвестные. Причиной взрыва в жилом доме в Хабаровске, по предварительным данным, могла стать утечка бытового газа. Об этом журналистам сообщили в прокуратуре Хабаровского края. Взрыв произошел в ночь на среду в пятиэтажном доме на улице Первомайская. Пострадали 3 человека, эвакуированы более 20 жильцов. Северная Корея готова на решительные ответные шаги в случае принятия Советом Безопасности ООН каких-либо санкций против нее. Члены Совета пока не могут достичь договоренности о возможных мерах в отношении Северной Кореи. Для Ирака следующие 18 месяцев могут стать решающими, заявил президент США Барак Обама.
Дополним выпуск новостей прогнозом погоды в крупнейших российских мегаполисах. В Москве сегодня обещают плюс 4, переменную облачность и осадки. В Санкт-Петербурге плюс 2, переменную облачность, но без осадков. В Москве 9 часов 32 минуты. Вскоре продолжится утренняя информационная программа «Время свободы», а пока чуть-чуть о будущем. Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени повтор программы «Время гостей» на радио «Свобода». Ведущий Михаил Соколов. Планы поддержки российской индустрии в период кризиса. В студии говорит об этом председатель Комитета Совета Федерации Российской Федерации по промышленности Валентин Завадников. Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени «Время гостей» на радио «Свобода». А мы продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. Новая система оплаты труда, положение, социальный статус педагогов обсуждались на круглом столе, в котором приняли участие федеральные чиновники от образования, представители отраслевых средств массовой информации, а также директора и учителя школ. С 1 декабря в России введена новая система оплаты труда для бюджетников. Отменена 18-разрядная единая тарифная сетка. Вице-премьер Александр Жуков еще тогда, в прошлом году, заверил, что зарплата работников бюджетной сферы в результате этой реформы не уменьшится. Как полагали в российском правительстве, каждый бюджетник даже сможет увеличить свою заработную плату за счет качества и количества проделанной работы. Критерии эффективности работника должны разрабатываться в каждом учреждении отдельно, и их необходимо согласовывать с трудовыми коллективами, а все параметры заработной платы прописывать в трудовых договорах. Улучшилась ли система оплаты труда российских учителей после отмены с декабря прошлого года тарифной сетки, выясняла Тамара Леленкова.
Предполагалось, что после того, как будет отменена единая тарифная сетка, по которой начислялась зарплата бюджетным работникам, доходы последних вырастут на 30%. О ключевых принципах модельной методики формирования новой системы оплаты труда работников общего образования рассказал заместитель министра образования и науки Российской Федерации Исаак Калина.
Здесь, я думаю, у всех единое мнение, что фонд оплаты труда учителей, к сожалению, пока мал. И вторая тема – это тема совершенствования принципов и механизмов распределения средств фонда оплаты труда между учителями в соответствии с теми педагогическими целями, которые ставит сегодня перед собой система образования. Отсюда появляется механизм, который учитывает количество учеников. При этом количество часов продолжает оставаться, но, на мой взгляд, чем больше параметров учитывается, тем объективнее становится система оплаты труда.
По новой системе оплаты труда большую часть, около 70% дохода, составит основной оклад, а 30% – стимулирующие и компенсационные надбавки, которые будут выплачиваться в зависимости от качества и объема выполненной работы, уровня образования, сложности работы. Именно критерии оценки качества вызывали наибольшие сомнения. Но оказывается, новая система оплаты труда, пусть и не сразу, но преодолевает и их. Из выступлений Валентины Худяковой, профсоюз Тюменской области.
В первом этапе, может быть, будут возникать моменты, когда там приближенные. Но директор-то получает тоже стимулирующие надбавки. И умный директор, он все-таки будет стремиться, чтобы получали стимулирующие люди, которые дают это качество в школе.
Итоги введения модельной методики формирования новой системы оплаты труда подвел директор Департамента государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования Игорь Ремаренко.
По нашим данным, там, где не вводилась новая система оплаты труда, там тоже был рост заработной платы, поскольку шел рост заработной платы по всей бюджетной сфере за эти последние годы, там рост чуть более 60%. В регионах же, где вводились новые системы оплаты труда, 100%.
Однако главный фактор в успешности введения новой оплаты труда, и это отмечали почти все выступавшие, – наличие денег. Поэтому переход на новые системы оплаты труда, как сообщает информационное агентство «Регнум», предполагается отложить на неопределенный срок. Тамара Лиленкова, Радио «Свобода», Москва.
Вообще-то пресловутая тарифная 18-разрядная сетка была отменена с 1 декабря прошлого года в России. Чиновники уверяли, что зарплата учителей, врачей и работников культуры возрастет примерно процентов на 30, но рядовые учителя и врачи теперь уверяют, что их зарплата даже уменьшилась. А от чего вообще должна зависеть зарплата работников бюджетных организаций? Это сегодняшняя тема общения с нашими слушателями. И с этим же вопросом наши корреспонденты в нескольких городах России обращались к прохожим на улицах городов. И в Обнинске с народом общался Алексей Собачкин.
От качества труда, наверное, от качества и количества.
Естественно, от их способностей, значит, от их интенсивности труда и от того, какие задачи они делают. Вот три главных фактора.
Зарплата работников бюджетных организаций должна зависеть от государства.
Уровень зарплаты работников бюджетных организаций, конечно, в зависимости от производительности труда работников, раз, и с учетом определенных стандартов уровня жизни, которые в данной стране существуют.
От штатного расписания, наверное. От объема выполняемых работ каждым работникам.
Вот сложный вопрос. Тут много несправедливости. Начальники живут своей жизнью, им наплевать на простых людей.
Наверное, от того, как они трудятся, от их трудозатрат.
От работы, от их. От выдачи продукции на гора. Ну и от честности распределения ее между исполнителем и руководителем.
От профессионализма, от опыта работы.
Во-первых, чтобы работа была и чтобы зарабатывали люди. А во-вторых, чтобы поменьше начальство получало, побольше рабочих.
От труда, наверное.
Зарплата всегда зависит от того, как человек работает. Я считаю, что насколько человек выдает себя на работе, такую же заработную плату он должен получать.
От вклада, наверное, трудового. От умений, от знаний, от опыта, от трудового стажа.
Я считаю, что от производства все-таки должна зависеть зарплата. Да у нас получается, что деньги получают практически за ветер. Потому что деньги все надувные получаются в большинстве случаев наших.
От профессионализма, от благосостояния страны.
В первую очередь от финансирования государственного, наверное, если бюджетная организация.
От работников, работать хорошо надо. От руководителей, чтобы ценили работников свои, а не разгоняли.
От собранных налогов, которые должны собираться и распределяться.
От выполняемых функций, от квалификации и от достаточности средств.
Так прохожие на улицах города Обнинска ответили на вопрос, от чего должна зависеть зарплата работников бюджетных организаций. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Сегодня, 8 апреля, отмечается Международный день цыган, учрежденный в 1971 году в Лондоне на Конгрессе цыган всего мира. Представители цыганской диаспоры из 30 стран создали тогда Международный союз цыган, чтобы сохранить культуру и самобытность своего кочевого народа. Однако антидискриминационный центр Российского правозащитного общества «Мемориал», который занимается вопросом цыган в России, сегодня обсуждает не столько культурные особенности этого этноса, сколько проблемы, связанные с нарушением прав цыган. Тему продолжает наш корреспондент Лейла Гениатуллина.
В этом году одной из самых главных тем для обсуждения стал низкий уровень образования цыганских детей. Рассказывает эксперт антидискриминационного центра «Мемориал», руководитель проекта по защите прав цыган Стефания Кулаева.
Впервые мы в таком масштабе всероссийским действительно проводим такую встречу. У нас есть участники из Волгограда, из Челябинска, Петербурга, Тулы, из Новгорода. Проблема образования детей в компактных особенно поселениях, она стоит на самом деле остро везде, где это есть, потому что там очень традиционный образ жизни, к сожалению, ранее брак. браке практикуются родителями, в то же время низкий уровень образования родителей. И это один аспект проблемы, связанный с традициями и с сложившейся структурой жизни этих компактных поселений. Другой аспект проблемы – это тот факт, что достаточно часто школы не готовы вполне принять этих детей, не способны проявить некоторую гибкость, скажем, в вопросе отсутствия регистрации, просто отказывают таким детям в учебе или не очень понимают, как учить детей, родной язык которых не русский.
В городе Чудово Новгородской области по-своему решают эту проблему, говорит Борис Януш, директор школы для цыганских детей, преподавание в которой ведется на русском языке.
Первая и единственная школа была в России в 2000 году построена. Их построил за свои деньги. Начальная школа на 4 класса. Они учатся в нашей школе. Потом заканчивают 4 класса, уходят в 5 класс уже в обычные школы, в русские школы. У нас своя школа, но учителя вот русские. Раньше вот, в течение 4 лет платил я им зарплату уборщицам, всему персоналу. Сейчас она получила аккредитацию, лицензию, все документы получили. Уже 2 года ее как финансируют.
Международный день цыган – это еще и возможность привлечь внимание общественности к правовой незащищенности цыган. Так считает эксперт антидискриминационного центра «Мемориал» Стефания Кулаева.
Очень остро стоит проблема жилищная. Цыганские жители России долгое время кочевали. В 56-м году было запрещено кочевать, они стали жить оседло, строить дома. Очень небольшое количество этих людей попали вот в какие-то городские условия, в квартиры. В основном это поселки и частный сектор. Сейчас наоборот, все стали очень интересоваться этими до недавних пор мало кому интересными поселками, какими-то окраинами. Модно коттеджное строительство. Войдет вытеснение из этих когда-то никому не нужных, а ныне престижных мест. Сносы, выселения, нарушения в этом смысле колоссально группы прав.
Однако, по словам Бориса Януша, некоторые дома им удалось отстоять.
Готовы были еще 80 домов снести, но, честно говоря, благодаря мемориалу, они несколько раз приезжали к нам, и в администрации встречались с людьми, и адвокат ездил оттуда. И, в общем, стояли на то, чтобы наши дома легализовать уже все, чтобы их оформили.
Это было мнение представителя цыганской диаспоры из Новгородской области Бориса Януша. Лейла Гениатульна, Радио Свобода, Москва.
В эфире информационная программа «Время свободы». Рубрику «Культура. Новости и комментарии» представляет Иван Толстой. Комментарий Игоря Померанцева.
Десятого апреля в Московском доме фотографии откроется выставка, посвященная визуальному творчеству американского кинорежиссера Дэвида Линча. В тот же день состоится пресс-конференция с участием Линча. 11 апреля в Праге откроется литературный фестиваль, организованный Союзом русскоязычных писателей в Чешской Республике. В фестивале примут участие десятки русскоязычных литераторов из России, Чехии, Австрии, Германии, Норвегии, Израиля. Среди почетных гостей фестиваля редактор журнала «Знамя» Сергей Чупринин, ректор Лит-института имени Горького Борис Тарасов и другие. Оргкомитет возглавляет московский писатель Юрий Поляков. 8 апреля исполняется 80 лет со дня рождения бельгийского поэта, музыканта, актера, режиссера Жака Бреля. Его первая пластинка вышла в 1953 году. Вскоре после этого Жак Брель уехал в Париж. С конца 50-х он выступал на самых престижных сценах Франции. Жак Брель снялся более чем в 10 фильмах. Он умер в 78-м году. Австралийские библиографы, изучающие архивы писателя Томаса Кеннелли, обнаружили пожелтевший документ, в котором названы имена более 800 евреев, которых спас немецкий промышленник Оскар Шиндлер во время Второй мировой войны. Оскар Шиндлер в общей сложности спас около 1200 евреев, предоставив им работу на своих заводах в Польше и Чехии. В 1982 году Томас Кеннелли опубликовал книгу «Ковчег Шиндлера», впоследствии экранизированную Стивеном Спилбергом под названием «Список Шиндлера». Книга Кеннелли была удостоена Букеровской премии, а фильм Спилберга – Оскара. Последнюю новость комментирует Игорь Померанцев.
Так называемый список Шиндлера, список спасенных немецким заводчиком евреев, австралийскому писателю Томасу Кеннелли передал человек, который в этом самом списке значился под номером 173. Его звали Леопольд Пфефферберг. Они случайно встретились в 1980 году, и Пфефферберг убедил Кеннелли написать книгу о подвиге Шиндлера. Нынешняя находка библиографов. Одна из копий списка Шиндлера, с которой работал писатель. Оригинал этого документа предназначался немецкой администрации. У австрийской поэтессы Тамар Ратценер, пережившей Освенцим, есть стихотворение, которое называется «Было». В нем есть такая строфа. «Молодой человек из муниципалитета настаивал. Ну, хоть какой-то документ в Освенциме у вас был? Господи, — сказала я, — Господи, Горькая ирония поэтессы понятна. Но и молодой чиновник что-то чуял и был прав. Нацистская карательная бюрократия при всех обстоятельствах оставалась бюрократией. Людей не жалели, но документы хранились с тщанием и были переданы на суд потомков в удовлетворительном состоянии.
Рубрику «Культура, новости и комментарии» представили Игорь Померанцев и Иван Толстой. В Москве 9 часов 46 минут. Напомню, главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Кишиневе полиция взяла под контроль здание парламента Молдавии и резиденцию президента. В Хабаровске при взрыве газа в жилом доме пострадали 3 человека. 3 американских конгрессмена встретились в Гаване с бывшим кубинским президентом Фиделем Кастро. Таковы новости к этому часу.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободаньюз.ру. Главные темы дня.
Что происходит в Молдавии? Беспорядки или оранжевая революция?
Комментарии экспертов.
Журналист Андрей Бабицкий о том, чем закончится карьера президента Чечни Рамзана Кадырова.
В блогах «Свободы».
Тренер ЦСКА Быков совершил антихидинковский поступок. Оставил клуб ради сборной.
Сайт «Радио Свобода» – свободаньюз.ру.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Ее продолжают новости Москвы и Санкт-Петербурга. У микрофона Вера Володина.
Петербург. Северо-западная пригородная пассажирская компания, ссылаясь на убытки в 300 миллионов рублей, отменила почти 500 электропоездов в Ленинградской области. Перевозчик не может добиться дотации от областных властей, которые, в свою очередь, утверждают, что бюджет компенсирует перевозки льготников и уже утвержден тариф на пригородные перевозки. Москва. Федеральная антимонопольная служба России начала проверку деятельности ипотечной корпорации Московской области. По мнению ведомства, в нарушение закона корпорация получила эксклюзивное право на государственные гарантии на 750 миллионов рублей в областной программе по расселению ветхого жилья. Рассматривается и дело в отношении Московской областной думы, которая внесла соответствующие поправки в областной бюджет. К делу планируется привлечь в качестве заинтересованного лица правительство Московской области, предложившее законодателям такой законопроект. Петербург. По данным контрольно-счетной палаты, в прошлом году по сравнению с 2007 фактов использования средств городского бюджета с нарушением действующего законодательства было обнаружено в 11 раз больше, объяснил в телевизионном эфире глава контрольно-счетной палаты Петербурга Вадим Лопатников.
Незаконных использованных бюджетных средств мы обнаружили из всех 48 контрольных мероприятий на сумму 595 миллионов рублей. Нецелевое использование бюджетных средств и те средства, которые нанесли ущерб бюджету города Санкт-Петербурга. Это так называемые завышенные расходы, когда, например, подрядная организация выполняет работы по завышенным расходам.
Москва. В столице на перевозке пассажиров наземного транспорта работает 69 операторов. Городские власти готовят нормативные акты по ужесточению требований к допуску операторов на этот рынок и просят Мосгордуму внести изменения в административный кодекс, установив штраф в 100 тысяч рублей за несанкционированную работу на маршрутах нелегальных перевозчиков. Петербург. Прокурорская проверка выявила, что при ликвидации торгово-транспортных павильонов предпринимателям не предоставляют альтернативных торговых мест, нарушая соответствующее распоряжение городских властей. К примеру, администрация Невского района, ликвидировав 247 таких павильонов, в адресную программу включила всего 6 альтернативных мест. Москва. С начала кризиса аренда однокомнатных квартир эконом-класса в столице по сравнению с другими классами жилья подешевела более всего на 41% до 22 тысяч рублей в месяц. Новости Москвы и Петербурга, 8 апреля. Вера Володина.
В эфире информационная программа «Время свободы». По-своему уникальный дом существует в Кирове. В нем 40 лет не было ремонта, отсутствует горячая вода, газ, туалет. И тем не менее, жители исправно получают извещения на оплату коммунальных услуг. Таких зданий в Кирове десятки. Рассказывает наш корреспондент Екатерина Лушникова.
Поневоле вспоминаешь известную песенку Владимира Высоцкого, когда заходишь в дом 14, а по улице Красная Звезда. Но в отличие от героев песни, у жильцов дома нет даже уборной.
А вот вы извините, у нас ни туалета, ни газа, ничего нету. Как можно в таких условиях жить?
Из мест общего пользования в доме 14, а только кухня с одиноким умывальником в углу. Но заходить сюда нужно очень осторожно, иначе можно провалиться под пол.
На кухню пройдите.
Экскурсию проводит Владимир Васильевич Рубцов.
Только вы не пугайтесь, потому что... Как бы вы ни провалили.
Так вы здесь вот готовите все?
А как? А у нас больше ничего нет. Вода бежит.
Вода мы... холодная только, да?
Конечно. Мы заявку делаем. Угу. Иду заявку, чтобы у меня кран заменить. А мне, ага, скоро приедут. Так и не приезжали.
С 1961 года в доме 14А по улице Красной Звезды не было ремонта, не только капитального, но даже косметического. Из коммунальных удобств здесь сохранилось только отопление да холодная вода, да еще электричество, которое могут отключить со дня на день. Тем не менее, жильцы дома исправно получают квитанции на оплату коммунальных услуг и содержание жилья.
Только деньги термошат с нас.
765 рублей.
765 рублей я за что должен платить-то? У бабушки высчитывают из пенсии. Она и так получает там, ну, 3 с небольшим, и 2000 у нее высчитывают каждый месяц. Кроме нее никто не платит и ничего не делает.
Однако квитанции об оплате получают не только живые, но и мертвые.
Даже, извините за выражение, мертвецам приходят извещения, что заплатите, которые уже давно умерли. За что платить-то?
Жильцы не платят, а работники управляющей жилищной компании не ремонтируют и вообще редко заглядывают в этот странный дом, потому как заглянуть сюда бывает страшно. Ситуацию комментирует директор открытого акционерного общества «Жилкомсервис» Дмитрий Попов.
Мне очень печально, что такая ситуация сложилась, но жильцы данного дома имеют огромную задолженность по коммунальным платежам. Значит, идем, выполняем техническое обслуживание в объеме тех денежных средств, которые нам выделяет управляющая компания. То есть в здании на данный момент есть отопление, есть вода, отремонтирована крыша. К сожалению, этих средств на большее не хватает. В соответствии с действующим законодательством, любой капитальный ремонт здания должен выполняться при обязательном софинансировании жильцов. Они не то что софинансирование, они даже коммунальные платежи не платят, то есть им ничего получается не надо. Посмотрите, пожалуйста, весь район Красной Звезды. Это практически все дома такие.
А что же делать вот с такими домами? Какой-то выход есть?
Если бы я знал.
Домов-призраков, подобных дому 14А по улице Красная Звезда, в Кирове около 400. Это только те здания, которые уже официально получили статус ветхого жилья. Существует даже специальная программа по расселению аварийного фонда в Кирове. На ее реализацию с федерального бюджета выделено около 500 миллионов рублей. Только ни одного рубля из этих миллионов жители улицы Красная Звезда пока так и не увидели. И жизнь здесь течет как обычно, как в песнях Высоцкого.
Знать бы мне, кто так долго мурыжил, отыгрался бы на подлеце. Но родился и жил я, и выжил. Дом на Перемещанской в конце.
Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Ну, а завершает сегодняшний выпуск утренней информационной программы «Свобода. Время свободы». Вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
Программы борьбы со СПИДом в Африке, финансируемые Соединенными Штатами, всего за 4 года помогли снизить смертность на 10%, сохранив жизнь миллиона людей в 12 африканских странах. К такому выводу пришли независимые эксперты, проанализировавшие эффективность уникальной программы, на которую администрация Буша выделила 15 миллиардов долларов. Специалисты впервые точно определили стоимость спасения одного человека – это 2450 долларов. Попытки Соединенных Штатов остановить распространение эпидемии СПИДа в Африке были начаты по личной инициативе президента Буша. Они дали начало самой успешной, по словам экспертов, программе помощи развивающемуся миру. Но все-таки самое главное, доказано, что СПИД остановим. Каким образом? Мой собеседник, профессор-вирусолог Даниил Голубев.
На эти американские деньги сделано в 12 странах две вещи. Финансирование лекарственной терапии, которая безумно дорога и недостижима обычному смертному, коктейли из разных антивирусных лекарств. И вторая часть денег ушла на пропаганду профилактики СПИДа, борьбу, если так можно выразиться, за безопасный секс, в частности, за использование презервативов. Это оказалось мощным и действенным средством предотвращения распространения инфекции.
Как вы считаете, дает ли этот опыт основания для более масштабных выводов, или значение его, скажем так, локальное, актуально в африканских условиях?
Нет, это абсолютно универсальный урок. Нужны деньги для того, чтобы обеспечить лекарственную терапию, и нужны деньги для умной и целенаправленной программы в рамках сегодняшних возможностей науки и понимания процесса.
Профессор, в этом контексте неизбежно приходит на ум Россия, которая постоянно упоминается медиками как потенциальная жертва эпидемии СПИДа. Она может воспользоваться этим уроком?
Она может, но этот урок очень трудно реализовать. В рамках этой программы на спасение одной человеческой жизни тратилось $2500. В отсутствии программы, в частности в российских условиях, для лечения одного человека нужно 10 и более тысяч долларов в год. Это одно положение. И второе. В России сворачивается программа по пропаганде методов безопасного секса. И это очень плохо, потому что противостоящие разговоры и призывы к нравственности, к воздержанию, к моногамному браку, они, конечно, сами по себе хороши, но, как показывает реальный опыт, они совершенно недейственны, и надо смотреть правде в глаза. Если в Соединенных Штатах, Канаде и Западной Европе вновь инфицируется ежегодно 50-60 тысяч человек, то в России эта цифра превосходит 70-75 тысяч. Поэтому процесс возрастания количества вирусоносителей, а следовательно людей, которые могут заболеть СПИДом, довольно, ну, если не сказать стремительно, то быстро растет. И, естественно, для спасения человеческих жизней там нужны огромные средства. И, еще раз повторяю, разумная пропаганда, которая бы предотвращала такой стремительный рост.
Этим разговором с вирусологом Даниилом Голубевым мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Вы слушали утреннюю информационную программу «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущие Евгения Назарец, журналисты Михаил Соленков, Валерия Шабаева, продюсеры Михаил Касторов и Наталья Гуреева. В 12 часов 7 минут в эфир выйдет информационная программа «Свобода в полдень». Ее проведет мой коллега Михаил Соленков. Новая информация из Молдавии, где накануне акции оппозиции против предполагаемой фальсификации итогов выборов переросли в массовые беспорядки. А по окончании нашей программы после выпуска новостей слушайте повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». О развитии ситуации вокруг выборов мэра Сочи, где Борису Немцову обещана поддержка ветеранов партии «Яблоко». Беседа с несколькими кандидатами в мэры и членом бюро «Яблоко» Виктором Шейнисом. «Грани времени» в 10 часов 7 минут, а я с вами уже прощаюсь. Всего доброго, хорошего дня и позитивных новостей.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На основании сплетен и разговоров родных погибшего непрофессионально строить расследование.
Сейчас мы более всего заняты спасением людей, до сих пор остающихся...
Около полутора десятков человек были задержаны в грубой форме.
У пяти наблюдателей председатель участковых избирательных комиссий просто...
Генерал Наумов подозревается международным сообществом в причастности к похищению...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560.